Пермия. Земля дальняя.
Добрый день, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Здесь же мой соведущий Дмитрий Софин, кандидат исторических наук. Добрый день, Дима.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость Леонид Аркадьевич Обухов, кандидат исторических наук, доцент Государственного классического университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о очень такой детективной, с одной стороны, с другой стороны, достаточно жуткой истории, при которой в пермской тюрьме пересыльной, то есть там, где сейчас театр кукол, оказалась сербская принцесса. Так я понимаю?
По-моему, она все-таки в СИЗО была.
Все-таки в СИЗО?
Да.
То есть не там, где театр кукол?
Нет.
Ну, вот видите, уже ошибся. Но это не страшно. В общем, главное, что в пермской тюрьме она оказалась. И отсюда, из пермской тюрьмы в 18 году, ей удалось с помощью дипломатов выбраться. Давайте начинать.
Ну, сначала, наверное, надо пояснить, кто такая княгиня императорской крови Елена Петровна. Елена Петровна, урожденная королевна сербская из династии Карагеоргиевичей. Сербское государство в конце 14 века потеряло свою независимость, когда была захвачена турками после знаменитой битвы на Косовом поле в 1389 году. И в течение многих веков Сербия была в составе Османской империи. Но в 19 веке, благодаря победам России в русско-турецких войнах, Сербия постепенно обретала независимость. Сначала была автономным княжеством в составе Османской империи, ну а потом и получила полноценную независимость. И вот в 19 веке в Сербии были две равноуважаемых династии – Обреновичи и Карагеоргиевичи. И они постоянно друг с другом боролись. То Обреновичи находятся на престоле, то Карагеоргиевичи. В 1903 году на сербском престоле находился король Александр Обренович. Произошел государственный переворот, он был свергнут, и к власти пришел король Петр из династии Карагеоргиевичей.
Ну, в Сербии его называют Петр Первый.
Да, Петр Первый. Что интересно, это была не просто борьба династий, но и в том числе борьба внешнеполитического вектора в развитии. Сложилось, видимо, так. Ну, каждая династия нуждалась в какой-то поддержке. И Обреновичи в качестве поддержки выбрали Австро-Венгрию, а Карагеоргиевичи – Россию. И поэтому Карагеоргиевичи были тесно связаны с Россией. Так, два сына короля Петра, Александр Петрович и Арсений Петрович Георгиевича, служили в русской армии, обучались в Пажеском его величества корпусе и принимали участие в русско-японской войне 1904-1905 годов. Князь Арсений Карагеоргиевич даже был ранен в этой войне. Что интересно, Арсений Петрович связан даже с нашим Пермским краем. Дело в том, что женой Арсения Карагеоргиевича была урожденная Демидова, княжна Сан-Донато, одна из уральских землевладелец и заводовладелец. И таким образом, после кончины Авроры Павловны Демидовой Карагеоргиевич, их дети стали тоже уральскими заводовладельцами. Ну, кстати, старший их сын, принц Павел Карагеоргиевич, потом будет уже в 20 веке, с 34 по 41 год, принцем-регентом Югославии, то есть главой государства. А Елена Петровна – это младшая сестра Александра и Арсения Карагеоргиевича, служивших в русской армии.
Ну, то есть дочь Петра Первого.
Да.
Сербского короля.
Да. Она вышла замуж за некоторое время до Первой мировой войны за представителя дома Романовых, князя императорской крови Иоанна Константиновича.
Насколько я понимаю, это сын Кирилла, да?
Константин. Это сын великого князя Константиновича, знаменитого поэта и переводчика, президента Академии наук. Вот. Автора, кстати, лучшего перевода Гамлета на тот момент, пока не появились переводы Пастернака и Лозинского.
И мы возвращаемся дальше уже к нашей истории. Получается, вот довольно счастливый брак, у них двое детей, насколько я понимаю.
Да.
И тут государственный переворот. Государственный переворот 17-го года.
То есть вы имеете в виду, это Октябрьский переворот, да?
Ну, вам, как историкам, виднее. Я имею право по-своему называть.
Да. Нет, ну, собственно говоря, трудности начались после февраля уже 17-го года. Но нужно отметить, что князь Иоанн Константинович, как и все его братья, приняли участие в Первой мировой войне. В реальных боевых действиях один из братьев Иоанна, князь Олег Константинович, получил смертельную рану и вот таким образом стал жертвой Первой мировой войны. Княгиня Елена Петровна тоже не осталась в стороне, поскольку, ну, как мы помним, Первая мировая началась с нападения Австро-Венгрии на Сербию. Елена Петровна вообще известна не только в России, но прежде всего в Сербии, как активный деятель в сфере благотворительности. И вот наша современная исследовательница, госпожа Швецова из Москвы, сейчас активно изучает это направление ее деятельности. Уже вышел ряд книг, статей, и, может быть, что-то еще выйдет по этой теме.
Ну, а что касается, да, нашего края, то это, да, политика большевиков, которые, видимо, решили всех князей, ну, как и самого Николая Романова, сосредоточить подальше от центра, некая опасность, видимо, была, в надежном месте. Ну, и таким надежным местом, видимо, да, они посчитали Урал. Что все-таки Урал? Оплот большевизма, поддержка рабочих и так далее. Постепенно здесь как бы сконцентрирована была большая часть Романовых, ну, вместе с семьей Николая II. Единственное, что, да, тех же великих князей весной 18 года, Михаила Романова в Пермь, а великих князей тоже вот Ивана Константиновича там и других, Елизавета Федоровна чуть позже, сначала в Вятку, а потом из Вятки их перевели в Екатеринбург. Из Екатеринбурга, где тоже, когда туда привезли Николая II, да, вроде не очень хорошо получается такая концентрация Романовых в Екатеринбурге.
Да, да? Слишком большая концентрация,
да, Романовых. Да, и тогда решили великих князей отправить в Алапаевск под контроль или под наблюдение, да, местного совета рабочих депутатов. То есть и вначале они там тоже чувствовали себя достаточно свободно, могли свободно гулять по этому заводскому поселку, вот, поставив только в известность караул. То есть особых ограничений не было. Ну, как, в принципе, и Михаил Романов в Перми, он только отмечался регулярно в ЧК, а так тоже первоначально имел свободное хождение по городу и встречи разного рода и прочее.
Ну, эти вначале, вот вы упомянули, что привозят на Вятку, и там, насколько я понимаю, Вятки не себя чувствуют очень хорошо. Местное население к ним благоволит. Вот я встречал эти описания.
Ну, собственно, и в Алапаевске тоже.
Это, возможно, так и было, но Вятка по сравнению с Уралом и Екатеринбургом не таким была оплотом большевизма. Там было довольно сильным в одно время влияние левых эсеров, там вообще время от времени возникали там борьба внутри вятских руководителей между собой там и так далее. Поэтому тут все-таки в этом отношении, конечно, более надежным был Урал. И Екатеринбург, и даже деятельность ЧК Екатеринбургской, допустим, Пермской, я не думаю, что можно сравнить с Вятской, по крайней мере, первоначально.
Ну, вот на Вятке я посмотрел, они проживали в довольно таком хорошем особняке, большом особняке.
Ну, и в Екатеринбурге они проживали в этой, в гостинице довольно так тоже комфортабельной, да, когда жили в Екатеринбурге.
А вот в Алапаевске их уже поселили в так называемую напольную школу. Там уже помещение было значительно скромнее, но сейчас напольная школа в Алапаевске превращена в музей. И вообще жители Алапаевска вот так себя позиционируют и гордятся тем, что многие из них старались, чем могли, помогать Романовым.
Это, может, это, быть, легенд, это сегодня, конечно. Да, это уже больше...
Легенды?
Конечно, легенды.
А тогда как вели себя?
Тогда к Романовым отношение было, ну, по большей части, все-таки негативное у простого народа. Вот. И потом и большевики, видимо, они до конца долгое время не могли решить, что же делать с Романовыми. То есть идея была ведь организации, да, такого народного суда над Николаем Кровавым там и прочее. Но,
как его называли
с этим,
в пропаганде.
Да, с этим ничего не вышло. Ну и тем более, да, восстание Чехословацкого корпуса, размах гражданской войны, тоже не мог на это не повлиять. Ну и потом, как действительно, ведь когда Николая II и его семью расстреляли в Екатеринбурге, ведь как раз накануне, перед этим, по сути дела, Елена Петровна смогла уехать свободно из Екатеринбурга в Пермь. А ведь один из мотивов или предлогов, почему Николая II расстреляли, то якобы проблемы с перевозкой их в Пермь, возможно, там могут захватить кто-то там и так далее. То есть, ну а та же Елена Петровна, да и весь этот Уральский обком и Уральский областной совет, они благополучно вполне эвакуировались из Екатеринбурга до Перми.
Ну, с одной стороны, это Елена Петровна, все-таки это там сербская, пусть и принцесса, но сербская принцесса, а тут село Николай.
Может быть... Ну да, тут отношения у них порой у большевиков-то они были в неком затруднении, потому что все остальные Романовы это были как бы граждане России, а Елена Петровна вообще иностранка.
Нет, но она тоже подданная России.
То есть но, тем не менее, дочь сербского короля. Тут все-таки были сложности, тем более за нее хлопотал уже где, начиная, ну, насколько понимаю, первая попытка как-то оказать ей помощь, это письмо сербского правительства от имени посланника, там, правда, делегат письмо написал с просьбой к советской власти, ну, с просьбой, конечно, к Свердлову, потому что большая часть писем, которые адресовались и сербским представительством, посольством или представителям сербского правительства, и потом позднее норвежского, кстати, именно на имя Свердлова. То есть у них, в их понимании, да, Свердлов глава государства. Он же представитель в ЦИК, да. А кто такой совнарком, это все-таки исполнительный орган власти, а это законодательный. То есть, и, вероятно, они полагали первоначально, что Свердлов главнее, чем Ленин, да.
А может быть, здесь было еще такое соображение, что применительно к уральским делам Свердлов имел, скажем так, особые полномочия и непосредственно этим занимался. Он же ведь, насколько я понимаю, и курировал фактически вот это содержание Романовых и их убийство. Ну, вот насколько удалось более или менее установить то, что следователь Соколов находил телеграммы. То есть, через него шло. Но, правда, как Троцкий свидетельствует, шло это через Свердлова, но по указанию Ленина. Ну, помните известную цитату из мемуаров Троцкого о том, что когда он уезжал куда-то, потом вернулся, спросил, что с Николаем, а Свердлов ему ответил, расстрелян его семья вместе с ним. А кто решал? Да мы тут с Ильичем решали.
То есть, ну, если возвращаться к Елене Петровне, то есть она, ну, сначала князей выслали, она затем приехала к ним, она хотела разделить, так скажем, с мужем его судьбу. То есть, она жила сначала вместе с ними в Екатеринбурге, а потом в Алапаевске, но затем она из Алапаевска решила поехать навестить своих детей, которые оставались в Петрограде вместе со свекровью. Ну, и когда она поехала, да, в Екатеринбурге, ее задержали, арестовали. А затем уже, ну, как известно, в ночь 17 на 18 июля в Алапаевске князья были убиты зверски, да, сброшены в шахту, да, там гранаты бросали, стреляли и так далее. Ну, в общем, известно, что часть, в том числе, видимо, и Иван Константинович не были, не погибли сразу. Потому что там, да, когда комиссия Колчаковская расследовала, там его нашли вроде как сидящим, образ у него там был в руках, как и, видимо, очень долго там еще жила и помогала Елизавета Федоровна. Равно, да.
Да, там вроде бы как обнаружили, что да, один из князей императорской крови, вроде бы Иоанн Константинович.
Да, даже перевязка там была сделана.
Да, он сильно ударился при падении. Елизавета Петровна делала ему перевязку, и вроде бы, когда извлекали тела, то голова Иоанна Константиновича лежала на коленях у Елизаветы Федоровны. То есть вот,
ну и толпа. Как уже, допустим, документ начальника, помощника начальника Пермской тюрьмы, он сообщает, что Елена Петровна Романова содержится в Пермской губернской тюрьме с 23 июля 2018 года. И числится она в качестве заложницы за Всероссийской чрезвычайной комиссии, то есть за ВЧК.
То есть ей как бы ничего не предъявили, она просто заложница.
Ну, а ее арестовали сначала в Екатеринбурге, а затем в Екатеринбурге там были арестованы Гендрикова и Шнейдер, это фрейлины императрицы Александры Федоровны. Вместе с ними ее переправили в Пермь, а здесь поместили их всех, да, вот в Пермскую губернскую тюрьму.
Ну, то есть каких-то оснований для ареста не было?
Она как заложница.
Ну, это вот была как раз в 18-м году введена.
Пояснить, наверное, нашим служителям, что такое заложник все-таки вот в их понимании.
Ну, вот в 18-м году такая практика была у большевиков введена, что они арестовывали людей из, ну, так называемых враждебных классов, ну, за исключением тех случаев, если представитель враждебных классов не был большевиком. Как известно, среди руководителей большевиков было мало рабочих и крестьян, там в основном как раз интеллигенция, дворяне были. Вот, они, понятно, не подпадали. А вот простые люди могли легко оказаться в роли заложников, особенно если это касалось государственных деятелей дореволюционной России, приближенных императорской семьи. И вот в числе заложников оказываются и стацдама графиня Гендрикова, и фрейлина Шнейдер, а также камердинер, то есть простой слуга императора Николая II Волков.
Просто, видите, когда, Дима, берут заложников, то за этим должны быть... Ну, то есть, я взял заложника, и я его держу, и тем самым, как бы, я говорю, что вот если что-то произойдет, я этого заложника буду расследовать. Что должно произойти? Да.
Наступление белых какое-нибудь. Нет, успешное.
Теракт какой-то, убийство кого-то из большевиков, или какие-то, да, зверства противников большевиков.
Да, как даже ответ на это
на фронте. Ну, по поводу наступления я не могу сказать. Допустим, вот после покушения на Ленина, да, произошел массовый расстрел заложников. заложников в разных городах, не только в центре, но и у нас, и в Перми, и в Кунгуре. Подобная реакция была, кстати, да, на убийство Карла Либкнехта, наш ответ мировой буржуазии, тоже массовый расстрел заложников Советской России.
Карл Либкнехт, надо пояснить, немецкий социал-демократ, они были расстреляны в Германии. Карл Либкнехт и его боевая подруга Роза Люксембург, тоже представитель немецкой социал-демократии, расстреляны немцами. То есть Россия здесь вообще никак ни при чем, российский символ.
Наш ответ мировой буржуазии, что вы хотите.
Ну да, вот такая логика.
И здесь, в Перми, она содержалась в тюрьме. Каковы были условия содержания?
Как утверждал, писал в своем письме уже посол норвежского королевства, норвежского Кристенсен, на имя представителя в ЦК Пиазе Свердлова, что она в Перми, то есть она, как он пишет, в Перми содержалась она около 4 месяцев без всякой с ее стороны вины и подвергалась весьма плохому обращению. В тюрьме она содержалась вместе с обыкновенными убийцами и ворами. Благодаря этому здоровье ее очень расшаталось, и врач Кремля может вам удостоверить, что королевна Елена в настоящее время страдает расширением сердца, и каждый день заключения для нее вреден и опасен.
А почему Норвегия вступается?
Сначала этим занималось посольство сербское. Сербский посланник уже в конце весны, как и все после подписания Брестского мира, почти весь дипломатический корпус, как известно, переехал в Вологду. Туда же уехал и посланник Сербии. Остался как делегат, который вел текущие дела, да, сербское правительство, этот Шейнович. Затем ведь послы, после того наступления, в частности, севера, интервентов и войск областного правительства Северного Архангельского, они, в общем, все покинули Советскую Россию. А ряд нейтральных государств, нейтральных стран, типа той же Норвегии, в частности, да, они, их представительства еще оставались. В частности, в Норвегии, как норвежское посольство, там оставался сотрудник, который, наблюдал за архивом посольства. Через посла, а потом посол еще, почему норвежский посол включился в этот процесс, потому что свекровь с детьми, при поддержке, как раз при содействии норвежского посла, выехали в Норвегию. И они, и идея, как, чтобы мать все-таки воссоединилась со своими детьми. А для этого, естественно, через норвежское посольство и, соответственно, дальше в Норвегию, да.
Здесь можно еще пояснить,
как долго идут переговоры.
Может быть, сначала такую небольшую ремарку, что да. Норвегия – это королевство, как, собственно, и сейчас. Причем королевство довольно новое. В 1905 году Норвегия получила независимость от Швеции. И королем стал Хакон VII, представитель датского королевского дома, близкий родственник, кажется, племянник императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. То есть, были связи с домом Романовых, о них не забывали. Кстати, Хакон VII и Николай II вели личную переписку. Например, в ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации в Москве, есть письма Хакона VII Николая II. Видимо, в Норвегии есть письма Николая II Хакона VII.
Надо полагать.
Тут просто первоначально, да, представители сербского королевства пытались помочь. Сюда были направлены представители на Урал, Екатеринбург, да, в том числе там личный секретарь, по-моему, да, Елены Петровны Смирнов, плюс представители, военные офицеры сербской армии, для того, чтобы сопровождать Елену Петровну отсюда, да, в центр, в Москву. Это когда ее арестовали, и этих представителей арестовали, там даже их допрашивали и так далее. И Елена Петровна содержалась в пермской тюрьме, она неоднократно писала письма и в адрес Бонш-Брюевича, который был секретарем, да, совнаркома. Письма, есть даже, нашел я письмо, ее адресованное Владимиру Ильичу Ленину. Письмо, которое было зарегистрировано начальником пермской тюрьмы 20 октября. То есть она 23 июля прибыла, то есть она содержалась в таких же условиях, как, в общем, все. То есть никаких особых каких-то льгот, преференций для нее не было. Она содержалась наравне со всеми. И она, да, письмо представителю Совета народных комиссаров Владимиру Ильичу Ленину. Неделю тому назад я обратилась к вам с телеграммой. Еще раз обращаюсь сегодня с просьбой освободить меня из тюрьмы и разрешить мне выехать в Петроград к детям. От долгого заключения в томительной тоске и беспокойства беспокойстве о детях, я совсем больна и чувствую, что каждый лишний день заключения отнимает мне часть жизни. Я совершенно невинна, ни в коем деле не замешана. В этом вам легко убедиться. Поэтому я могу надеяться, что вы сделаете немедленное распоряжение вернуть мне свободу. Прошу вас, как мать, оторванная от самого священного долга. Прошу вас ради моих 3- и 4-летних детей. Владимир Ильич, я хочу верить, что вы поймете мою великую материнскую скорбь, и что во имя этой скорби вы детям моим возвратите мать. Жду вашего ответа, не сомневаясь, что он будет благоприятным. Но благоприятного ответа в тот период не последовало.
Ну, то есть они воспринимают все-таки вот новые власти как людей, которые способны сочувствовать, которые способны действовать там, исходя из каких-то, не знаю, нет такого, конечно, понятия общечеловеческих ценностей.
Но она пытается где-то как-то воздействовать в этих письмах, и вот и тому же Бонж-Бруевичу, допустим, да, и Ленину, на какие-то, да, человеческие чувства. Ну, нормальное человеческое чувство. Как женщина, как мать там и так далее. Но, по-моему, для большевиков это для них на первом плане были все-таки не чувства, а классовые интересы, да, революция и так далее.
Ну, скажем так, как бы классовые интересы.
Ну, тут можно спорить. То есть, можно судить по этому письму, что, скорее всего, о судьбе своего мужа она не знает.
Ну, поскольку она была в заключении, то, я думаю, вряд ли. То есть, их, да, ее арестовали 23-го, а после убийства в Алапаевске это было представлено, как и у нас в Перми, да, как некая попытка побега. Да, была там вроде стрельба, якобы даже кто-то был ранен там и так далее. А потом, и даже это были официальные заявления, в том числе опубликованные здесь всех губисполкома пермского, а потом, по-моему, даже и московские газеты эту заметку перепечатали, как и, кстати, о Михаиле Романове. И потом, в общем, насколько я могу понимать, тишина до тех пор, пока туда не пришли колчаковцы и не начали расследование убийства. И в Алапаевске, естественно, в Екатеринбурге.
То есть в этот период есть как бы такое народное понимание, что они куда-то сбежали и где-то находятся, непонятно где, что эта попытка ведства была удачной.
Ну, и тут я думаю, что у широких масс, так скажем, рабочих, крестьянских, особого интереса к судьбе великих князей не было. Николаем еще могли, конечно, интересоваться все-таки государь, там, император и прочее. А великих князей, ну, люди более просвещенные, конечно, да, это да. А для основной массы, по-моему, это достаточно спокойно. Тем более, да, у них ведь изъяли, конфисковали фиационное имущество, да. Но вот каким-то чудом сохранили там, да, несколько иконок, там, что-то такое, которое обнаружили потом в этой шахте. Вот. А так, и потом это, да, выставили, кстати, на продажу. То есть ценные вещи, принадлежавшие, да, членам императорского дома.
Ну, просто публиковать в газетах заведомую ложь, она же, какая-то цель должна в этом быть. То есть,
нет, это... ну, о Михаиле Романове.
Ну, тоже, видимо, какая-то цель. То есть, ну, заряжать, извините, журналистов, как это сейчас принято, да, вот с этой ситуацией, это надо думать о каком-то пиаре, продвижении все равно. То есть, вводить людей в заблуждение не просто ведь так. То есть, понятно, что все равно есть какая-то часть публики, которая может неправильно воспринимать ситуацию, может возбудиться в случае, если там было бы написано, что их расстреляли. Наверное, да? Но обо всем этом мы поговорим уже сразу после того, как мы вернемся в эту студию.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия». Мы говорим о Елене Петровне, сербской королевне, будет правильно сказать.
Которая, и русской княгине императорской крови.
Да, которая здесь в Перми оказалась в тюрьме. И вот пока мы остановились на том этапе, когда в газетах появляется сообщение, что все великие князья и совершили попытку побега, непонятно какую. И я вот как раз до перерыва спрашивал. Все равно это зарядились СМИ, да? То есть, это чей-то заказ, так скажем, как вот сейчас бы говорили. Заказ для какой-то цели был сделан. Не просто ведь так. Это же надо, чтобы люди сидели, писали, что-то там придумывали. Какие ваши предположения все-таки?
На самом деле, тут в литературе высказываются некоторые версии и соображения по этому поводу. Правда, про алапаевские дела я не встречал соображений в связи вот с их возможным побегом, но в связи с великим князем Михаилом Александровичем, содержавшимся в Перми, такие соображения были. Обращали внимание вот на что. Содержание великого князя Михаила Александровича в Перми было совершенно не похоже на то, как содержали вот в то время, в мае, в июне, членов дома Романовых в других местах. Я уж не говорю о том, как, в какой строгости содержали членов императорской семьи в Екатеринбурге, но даже князья крови, которые находились в Алапаевске в этот период содержались уже более строго, чем великий князь Михаил Александрович. А Михаил Александрович, на минуточку, это тот человек, в пользу которого Николай II отрекся от престола, и который просто своим существованием, ну, как-то так, скажем, напрягал большевиков. И вместе с тем держали его свободно. Ему только каждый день нужно было отмечаться в ЧК.
Ну, при этом же он сказал, хочу быть первым гражданином России.
А, да. Ну,
с
мало
новой
ли.
России.
Тут дело в другом. Возникает впечатление, что Михаила Александровича словно провоцировали на побег. Причем есть в источниках свидетельства, что ряд каких-то лиц подходили к Михаилу Александровичу и говорили ему, что вот, ваше высочество, так надо воспользоваться ситуацией и бежать. Но Михаил Александрович всегда категорически отвечал отказом. Он говорил, что если я убегу, то они отыграются на моем брате и его семье в Екатеринбурге. Вот, видимо, его провоцировали на побег. Судя по всему, уже в июне был взят курс на уничтожение тех членов дома Романовых, которые находились в руках большевиков. И, соответственно, вот побег одного из них, причем такого, как Михаил Александрович, мог стать благоприятным поводом для этого. Ну, иначе трудно объяснить, почему его содержали вот так, так, чтобы он бежал. В конце концов, он отказался бежать,
в таком случае,
и ему устроили якобы побег.
Это не может относиться к Алапаевску по той простой причине, что после событий в Перми, после так называемого побега Михаила Романова, в Алапаевске был введен жесткий режим содержания. И ведь они, если Михаила Романова убили 12 июня, то события в Алапаевске – это ночь 17-18 июля. Больше месяца прошло. То есть, и там, да, то есть, и там почти одновременно с убийством Николая II. То есть, в ночь 16-17 Николай II и семья были расстреляны, а в ночь, то есть буквально на следующий день, 17-18, произошли эти события в Алапаевске. То есть тут скорее это связано с, именно за событиями в Екатеринбурге и, ну, позиция екатеринбургского обкома партии. Вот. Ну, и, кстати, где-то тоже, да, было такое, ведь некоторых из участников расстрела великих князей колчаковцы арестовали. И их очень быстро расстреляли. То есть их толком даже не допросили. Вот в чем проблема. Они бы, может быть, многое могли сказать по поводу этого убийства, да, в Алапаевске.
Никто и не хотел этих рассказов.
Ну, не знаю, но их очень быстро расстреляли. То есть тут сложный, конечно, вопрос. Ну, а если возвращаться, да, к Елене Петровне, условия, понятно, были и содержание заключенных. Кстати, есть даже в наших местных материалах жалобы руководителей этих учреждений, как они стали называться, как правило, дом заки, дома заключения там, да, на нехватку продовольствия. В целом, население, которое находилось на свободе, испытывало проблемы, а тем более снабжение мест заключения тоже было, ну, явно недостаточным. Тем более, там, да, введено, разрешены были, кстати, передачи, допустим, да, но передачи не индивидуальные, а как бы в общий котел.
Вот так.
В общий котел, а потом уже делили между всеми. Тем более, ну, объясняли это, кстати, помимо прочего, тем, что у значительной части заключенных нет никого тут, родственников, ни, им передачи ждать неоткуда. Вот так же, как и, кстати, тоже Елене Петровне, в принципе. Хотя тут, там были вроде попытки выйти на кого-то, вот, представителей того же посольство, сначала югославское, потом от норвежского, на знакомых в Перми, чтобы как-то посодействовать освобождению Елены Петровны, по крайней мере, переводу ее в Петроград. Петроград, потому что тот же в своем письме посол королевства норвежского Кристиансен в конце ноября 2018 года, он, ну, как раз и предлагает возможности, да, переправить Елену Петровну в Петроград, ну, либо, да, как разрешить ей, допустим, переехать в помещение норвежского посольства, чтобы она могла пользоваться личной свободой. Потому что ее все-таки, в конечном счете, благодаря этим, все-таки, я думаю, тут определенную роль сыграл, возможно, потому что были, тут мешался наркомат иностранных дел. А ведь нарком иностранных дел был Чичерин. человек достаточно, ну, во-первых, более мягкий, чем эти правомерные большевики, там Ленин, Троцкий, вот, и другие. Плюс человек, который долгое время работал все-таки, да, еще в царском наркомате, Министерстве иностранных дел, и как человек, отвечавший вроде бы за внешнюю политику молодого государства, он пытался, ну, проводить более взвешенную, что ли, линию в конечном
счете. Может быть, это был все-таки торг? Может быть, ее отпустили не потому, что вот они оказались такими щедрыми и добрыми, а потому, что нужно было как-то выстроить отношения уже?
Ну, это был хороший пиар-ход. А вот, кстати, может быть, не случайно.
В 18-м году, в конечном счете, к концу 18-го года Советская Россия уже к началу 19-го ни с кем не было дипломатических отношений. Мы оказались в полной дипломатической изоляции, и поэтому эти усилия, если что-то имели под собой какое-то основание, они ничего не дали.
А я бы здесь хотел обратить внимание на вопрос, связанный с конференцией на Принцевых островах. Дело в том, что в конце 18-го года активно обсуждалась идея усадить все противоборствующие силы в России на конференцию, которую хотели провести в Мраморном море, это под Константинополем, на Принцевых островах. И западные дипломаты в Англии, во Франции вот эту идею активно продвигали. Большевики приветствовали это начинание и стремились к этой конференции. И они предлагали заключить с белыми перемирие вот на тех фронтах, которые есть. Нужно сказать, что положение большевиков тогда было отчаянное. Ну, достаточно лишь привести цитату Льва Давидовича Троцкого. «Мы, конечно, уйдем, но перед уходом так хлопнем дверью, что никому мало не покажется». То есть большевики были уверены, что долго они не продержатся. Если сам председатель Реввоенсовета, создатель Красной Армии, фактически ее руководитель, признает, что мы, конечно, уйдем. И вот эта конференция, перемирие, было бы для них вот какой-то передышкой. И вот не случайно в конце 18-го года освобождают не только княгиню Елену Петровну, которая урожденная сербская королевна, но освобождают и еще одного из оставшихся в живых членов дома Романовых, брата ее мужа, не попавшего в Алапаевск, князя Гавриила Константиновича. Его тоже отпускают за границу. Вполне возможно, это был такой какой-то жест, чтобы, ну, продемонстрировать там большевизм с человеческим лицом. Что-то.
Вот я говорю, некий торг. То есть с нами можно договариваться, ребята.
Но белые категорически отказались от проведения.
Согласен.
А вот...
Не совсем.
Ну, прежде чем
это сейчас... немножко позже все-таки было.
Прежде чем сейчас Леонид Аркадьевич возразит, я еще поясню, что вот у нас при белых в Перми издавалась газета «Свободная Пермь» с конца декабря 18 года белые были в Перми. И вот в «Свободной Перми» в начале 19 года как раз печатались материалы по поводу конференции предполагаемой. И там были категоричные заявления белого правительства о том, что никаких соглашений, договора с большевиком быть не может, и ни на какую конференцию с большевиками мы не поедем, за один стол с ними не сядем. И таким образом, в начале 19 года этот вопрос с повестки дня был снят. И, что интересно, в конце января 19 года были расстреляны последние члены императорского дома, находившиеся на тот момент в России, не бывшие еще за границей. Это содержавшиеся в Петропавловской крепости великие князья Николай Михайлович, Георгий Михайлович, Павел Александрович и Дмитрий Константинович. Это гипотеза. То есть здесь нужно, естественно, смотреть, уточнять по документам рассуждения. Я думаю, прежде всего, это личные какие-то записки того же Чичерина с Лениным, какие-то вот иные соображения. Действительно ли
если таковые сохранились?
Ну, что-то есть.
Но это все, я думаю, несколько позже, и тут я с этим, мне трудно с этим согласиться, потому что решение о переводе Елены Петровны из Перми, из пермской тюрьмы в Москву было принято в октябре 18 года. Извините, у меня еще продолжалась Первая мировая война.
Еще да, Германия, еще до,
Германия не капитулировала. Поэтому какой вопрос тут по поводу этой конференции на Принцевых островах, он возник позже.
Нет, но здесь
он возник
перевод
позже.
И... не за границу, а только из Перми в более лучшие условия, но в пределах России.
То есть и, 15 октября зам наркома иностранных дел Карахан направил ВЧК записку, в которой сообщал, что Народный комиссар иностранных дел просит вас срочно известить чрезвычайную комиссию в Перми о том, что представитель норвежского посла господин Теллер уполномочен сопровождать сербскую королевну Елену Петровну и ее сопровождение, которое отправляется из Перми в Петроград с разрешения Народного комиссара иностранных дел. То есть здесь, ну, видимо, как-то попытка активизации, да, и комиссариата иностранных дел, как бы он взял на себя инициативу, да, вот в этом вопросе. Правда, она, насколько можно судить, ее перевезли не в Петроград, а в Москву. И поместили в Кремле. То есть формально, как бы она жила в Кремле, причем, как где там говорят, даже в той комнате, где какое-то время содержалась эта Фанни Каплан, которую обвинили в покушении на Ленина, да. То есть формально она как бы не считалась арестованной, то есть содержалась не в тюрьме, но, конечно, как и тоже позднее посол писал, она содержится в Кремле, да, то есть ее как бы условия, как он говорит, у меня нет особых претензий к содержанию, к условиям, в которых она содержится, но главное то, что она все-таки не чувствует себя свободной. То есть она ограничена, ей особо никуда не разрешали выходить, ничего. То есть она...
домашний арест.
Да, что-то типа домашнего ареста, да. Вот, он как раз и предлагал ее переместить, да, в помещение норвежского посольства, где она может пользоваться личной свободой. В этом случае, как он посол заявлял, в этом случае норвежское правительство гарантирует, что принцесса Елена не покинет Москву без разрешения русского правительства. То есть, вот все-таки определенные, да, ограничения, ну, то есть, ее перевели. Но, видимо, какая-то, да, тут попытки были поддерживать какие-то контакты с нейтральными государствами, по крайней мере, с той же там Швецией, Норвегией, в плане личных контактов и каких-то, ведь у нас практически в 18-19 году была полностью прекращена вся внешняя торговля. То есть, мы ничего почти не продавали и ничего не могли купить, поскольку не было дипломатических отношений. Но, как известно, это уже, правда, более поздний период, тем не менее, в период этого, ну, наши представители неофициальные назначались в ряд государств, да, и они, помимо всего прочего, еще, между прочим, закупали, так скажем, товары ширпотреба для советского и партийного руководства.
Одеваться что-то надо, есть что-то надо.
То есть, какие-то, в том числе, какие-то деликатесы. То есть, страна-то, в общем, полуголодное существование, производство практически стоит, но вот, тем не менее. Вот, то есть, она какое-то время содержалась, да, и вопрос, время, понятно, что норвежское посольство, как оно было еще в России, постоянные, да, эти обращения в адрес тоже Бонш-Бурьевича, допустим, да, Свердлова, ну, наркомат иностранных дел, ну, и в конечном счете, видимо, это сыграло. То есть, она еще почти месяц содержалась в этой, в Кремле под таким домашним арестом. Ну, и только уже когда 3 декабря 2018 года президиум в ЦИК принял решение об освобождении королевы Елены Сербской и постановили королеву Елену Сербскую освободить, передать ее норвежскому послу и не препятствовать ее выезду из пределов Российской Федерации.
А вот,
то есть, это только постановление 3 декабря 2018 года.
А вот как раз 3 декабря, когда решили ее именно освободить, уже ведь тогда стоял вопрос о конференции на Принцевых островах?
Ну, тогда это Версальская мирная конференция союзников, да, в Париже, во Франции, да. И там возник этот вопрос о Принцевых страх, но, насколько я все-таки представляю, это было чуть позже. Потому что в реальности вопрос стал где-то ближе к весне 2019 года, когда там и советское правительство вроде изъявило готовность участвовать в конференции. Что касается антибольшевистских сил и правительств по поводу того, что они отказывались, ну, это вопрос тоже такой неоднозначный, потому что союзники могли и надавить на Колчака. Как это, допустим, произошло в вопросе о там... по другим вопросам, там сейчас по национальному вопросу там и так далее. То есть и Колчак, сначала он там идея единой неделимой России, никаких там отделений, никаких самостоятельных государств, под давлением союзников он вынужден был сделать, так скажем, смягчить свою позицию. В принципе, он не возражал против, допустим, независимости той же Финляндии и Польши. Правда, окончательное решение за учредительным собранием там или национальным собранием. То есть, но в принципе он не возражал. То есть, так и тут, я думаю, он все-таки определенное зависимость у него была от союзников, и если бы они надавили сильно и, так скажем, консолидированно, то, я думаю, Колчак бы здесь
Нет,
но куда, тут... куда бы он делся?
Нет, на самом деле здесь же какая ситуация? В каких-то принципиальных вопросах Колчак на давление не шел. И мы же знаем немало примеров, когда он категорически отказывался. Например, когда барон Маннергейм предложил Колчаку признать уже юридически независимость Финляндии летом 2019 года.
Но он не отказался. Колчак не отказался, просто он сослался, опять же, что он не вправе принимать такое решение. Это должно решать учредительное собрание, национальное собрание, законодательное собрание. А он как бы временный верховный правитель. Он в силу необходимости занял этот пост там, и так далее. И решать такие кардинальные вопросы он не вправе. Так, я думаю, и тут ситуация по поводу этой конференции на Принцевых островах.
Ну, а потом давайте помните ситуацию с Золотым Кирене Западом?
Петровне. Да, Кирене Петровне. То есть и Кирене Петровне, ну и тут, я думаю, Дмитрий Михайлович может рассказать по поводу судьбы этой свекрови, потому что свекровь-то ведь тоже принадлежала, по сути дела, к дому Романовых, но она каким-то образом, да, благополучно миновала все эти репрессии и с детьми смогла выехать из Петрограда. То есть она после, сразу после большевистского переворота находилась в Петрограде. То есть и здесь, да, я думаю, Дмитрий Михайлович может про свекровь и детей, да, сказать более подробно.
Дети Елены Петровны находятся в этот момент в Норвегии.
А там вот как ситуация сложилась. Дети, малолетние тогда еще дети, князь Всеволод Иоаннович и княжна Екатерина Иоанновна, они... Когда Елена Петровна старалась разделить судьбу мужа, быть вместе с ним, своих детей она оставила бабушке, великой княгине Елизавете Маврикиевне. Это вдова великого князя Константина Константиновича, отца Иоанна Константиновича, урожденная принцесса Саксон-Альденбургская.
То есть германская принцесса.
Да, и вот в 18 году мы знаем, что тесные связи большевиков с немцами и так далее. Император Вильгельм II старался повлиять на судьбу членов дома Романовых, которые были урожденными немецкими принцессами. Известно, что он предлагал великой княгине Елизавете Федоровне вступиться за нее и чтобы ее большевики отпустили в Германию. Но Елизавета Федоровна наотрез тогда отказалась покидать Марфо-Мариинскую обитель, где она была настоятельницей в Москве в 18 году. И таким образом она оказалась в Алапаевске, в конечном счете разделила судьбу других членов дома Романовых. Вполне возможно, что вмешательство Германии Вильгельма II сыграло благоприятную роль для великой княгини Елизаветы Маврикиевны и ее внуков. Им удалось благополучно покинуть Россию. И уже потом, когда Елену Петровну тоже освободили, они воссоединились в эмиграции.
Воссоединились где?
Ну, в Норвегии сначала.
Они, да, в столице, тогда, норвежская столица, христиане, да?
Угу. Ну, нынешний Осло, тогда христиане.
Да, нынешний Осло.
Вот, ну, а потом уже Елена Петровна жила в разных странах.
Она прожила достаточно долго. Какое-то время в Сербии, потом во Франции, да.
В Сербии, но в Сербии, которая потом стала Югославией. Ну, а потом, вы знаете, Вторая мировая война.
Она оставила какие-то воспоминания? Она описывала вот эти вот все события, в том числе, может быть, в Перми? Встречались?
Вот это интересный вопрос. Дело в том, что ее воспоминания в плане книг, дневников, они, если есть, то сейчас еще не изданы. Вот исследовательница из Москвы, госпожа Швецова, кандидат исторических наук, который занимается этой темой, ей дали доступ к личным документам Елены Петровны. Судя по всему, там и дневники есть, не только письма. Вроде бы она упоминала дневники. Но это архив частный. И она пока еще не получила разрешения активно в научной работе использовать эти документы. И вот как только ей удастся договориться, то вполне возможно нам удастся эти материалы увидеть либо опубликованными целиком, либо в цитатах в трудах самой исследовательницы. Но пока что дневники и письма Елены Петровны в основе своей не очень доступны. У нас есть воспоминания Смирнова, ее секретаря, которые были опубликованы в эмиграции. Там он сообщает кое-какие важные сведения, касающиеся Елены Петровны, но там, много из этого уже...
Там почти не касается Перми, по-моему. В Перми ее Смирнова, то есть тут она была, по сути дела, одна, пока к ней, да, за ней не приехали представители норвежского посольства и сопровождающие лица, да.
Здесь, конечно, интересно с ее личными документами бы ознакомиться. тогда мы можем в подробностях узнать, как она была в Перми, каково здесь было отношение, в том числе и, ну, как в камере обстояли дела. В тюрьме же одновременно с ней находились, и мы уже об этом говорили, графиня Генрикова, фрейлина Шнейдер, камердинер Волков. Кстати...
Мы не знаем, в одной они были камере, в разных камерах.
Какое-то время якобы были вместе. Да.
Дело в том, что Генрикова и Шнейдер были расстреляны. А камердинеру Волкову, когда их всех повели на расстрел, Елена Петровна не была в этой группе, то есть она, как мы знаем, выжила, Волкову удалось бежать. И он потом оставил достаточно краткие воспоминания, которые изданы были в эмиграции, в начале 90-х годов переизданы уже в России под названием «Около царской семьи».
Вот. Там он сообщает... Как удалось бежать? Их что, расстреливали не на территории тюрьмы?
Нет, их повели в лес на расстрел цепочки. И в какой-то момент... Вначале им сказали, что их просто переводят в другое, там, скажем, безопасное место какое-то. А по пути многие догадывались, куда их ведут на самом деле. И Волков тоже об этом догадывался. Воспользовавшись тем, что один из конвойных отвернулся, он бросился бежать. По нему стреляли, но было темно, не попали. А дальше он уже смог пробраться на территорию Белой России, к Белым, и таким образом спасся.
Судя по тому, что было темно, видимо, тоже не очень хотели, чтобы видели эту
историю. Там еще конвоиры-то кто это? Бывшие рабочие, которые в этом деле конвойной службы и вообще прочие, они не очень компетентны были, так скажем. Поэтому тут, возвращаясь опять же к Елене Петровне, да, тут, конечно, интересный факт, Дмитрий Михайлович может тут еще пояснить, да, что это не эмиграция даже столько, да, оказавшись за границей, Елена Петровна, в общем, резко отрицательно относилась к России и вообще ко всему,
новой,
что было
России,
связано с
Россией. Или, в принципе, к России.
Но, судя по всему, вот те травмы, которые она получила психологически, сказались на в целом восприятии России как таковой. Но при этом нужно отметить, что те члены императорского дома, урожденные иностранные принцессы, которые, в отличие от Елены Петровны, долго, десятилетиями жили в России, они воспринимали свой отъезд за границу как эмиграцию и до конца своей жизни ощущали себя русскими. Хотя родились там, например, немецкими принцессами.
Елена Петровна решила, что все, я эту чашу выпил. Да.
Но она не успела. Она несколько лет только в России прожила, поэтому вот...
Спасибо огромное. Это была программа «Пермия». На этом завершаем. Встретимся в следующее воскресенье.